Хвала и благодарность будет принесена Господу. То, что мы уже можем чувствовать Его присутствие. И один автор песни поет: «Без близости Иисуса опечалено мое сердце». Без близости Иисуса всякая радость является горькой болью. Если Господь не присутствующий, если Он не благословляет, и когда мы знаем, что Он с нами, тогда ведь даже земная радость становится потом великим мучением. Пусть жить Бог пребудет с нами, так, чтобы мы были благословенными Господа. И как Бог сказал Аврааму: «Я благословлю тебя, и ты будешь благословением». Когда был прочитан Псалм, что никакой человек не прав перед Богом, то я просто проложил мост к Новому Завету и подумал о послании к Римлянам, 3 главе, где написано, что мы были оправданы через веру. Мы были нечистыми, недостойными, отдалены от Бога, но мы были приведены близко к Богу. И перед тем, как я дам некоторые сведения, то я хочу как раз-таки сейчас прочитать это слово. Римлянам, 3 глава, с 21 стиха. «Но теперь, независимо от закона, однако засвидетельствованная законом и пророками, открылась праведность Божья, не человеческая праведность, но Божья праведность, которая была открыта. И именно та праведность Божья, которая через веру в Иисуса Христа существует для всех и дается всем, которые верят. Праведность Божья имеет лицо, на которое все ссылается, и это есть Иисус Христос. Кто ищет праведность Божью без того, чтобы получить оправдание через Иисуса Христа, тот ищет ее напрасно. Только во Христе находится наше оправдание, и именно через веру оно нам достается. А потом это установление в 23 стихе. «Потому что все согрешили и лишены славы, которую дает Бог». А потом снова славное изречение. Таким образом, они получают оправдание даром по милости Его посредством искупления, которое находится во Христе Иисусе. Это есть Евангелие. «Да будет прославлено имя Господа». И здесь говорится дальше. «Его, Бог, в крови Его поставил как действенное через веру средство умилостивления, чтобы явить ему свою праведность, потому что грехи, которые были совершены раньше, во времена долготерпения Божия и так далее». Самое важное здесь у меня была эта мысль, то, что мы, как неправедные, были отделены от Бога, как рожденные люди во грехе, пришли на эту землю. Но то, что Господь пришел в этот мир, чтобы найти и чтобы сделать блаженным то, что было потеряно, чтобы нас снова можно было возвратить в Божью позицию. И кто верит в Иисуса Христа, тот верит Богу. Тот верит в то, что Бог во Христе сделал. И поэтому действенно не только слово «вера», но тот термин «вера в Иисуса Христа». И при этом все останется. Я принадлежу просто к таким людям, которые от сердца могут радоваться, когда Бог благословляет других и использует их. И я всегда об этом уже говорил. Только тогда, когда проповедник будет радоваться о том, то, что Бог благословляет других и использует других, тогда придет для него то время, где он будет Богом благословлен и использован. Пока есть еще ревность и зависть в сердце человека, тогда ведь там вообще Бога еще нет. Вы понимаете это? Мы ведь вчера уже об этом упоминали. То, что Господь хочет взять в нас жилище, и мы должны быть храмом Божьим, чтобы Он смог в нас жить и смог через нас действовать. И когда я в свое время видел брата Бранхама и слышал его, то радость у меня была такая, как никогда прежде в моей жизни. И поэтому это становится еще больше непонятнее, то, что этот пророк сказал, то, что я якобы нанял снайпера, чтобы он убил Вильям Бранхама. Все, что там вокруг говорят, это просто ужасающе. Но так как я через это был немножко осужден, то во мне все равно все остается при старом. Мы Господу так благодарны, что мы на такие нападки вообще даже не реагируем. Это просто бедные люди, о которых просто сожалеешь. Что же еще можно сказать или сделать? И я сегодня специально, может быть, ради тех, которые не всегда находятся здесь, или, может быть, не имеют весь обзор, хочу подчеркнуть сегодня здесь особенное призвание брата Бранхама, так как по причине моего последнего вестника миссии некоторые получили такое впечатление, то, что я якобы изрекаю какое-то порицание или хочу что-то исправить, ничего из этого неправда. И я только сделал это из-за того, потому что из Вильям Бранхама сделали Иисуса Христа. То, что из Него сделали Слово, ставшее плотью, то, что из Него сделали Бога и многое другое. По этой-то причине я осознанно должен был написать так, как я написал. И я надеюсь, то, что для всех это было достаточно ясно. С одной стороны, это было непогрешимое служение через Божье откровение, как пророк, а с другой стороны, он был человеком и проповедником, который принес Слово, и он тоже подлежал росту, и он мог принести все вещи только так, как они ему были открыты Богом. Пророки, они полагались на то, что Бог им показывал и что Он им открывал. Если же речь идет о Божьем призвании, тогда я за это стою до самого конца. Этот свет, который висел над братом Бранхамом, он находился над ним несколько часов, около 3 часов после его рождения. Он находился в той комнате, в которой он был. Этот свет видели мама, бабушка и кто бы там еще не был. Они видели его своими собственными глазами, и они в тот же самый час спросили, что это значит. Этот свет являлся каждый раз. Это огненный столб, который сопровождал народ израильский. Тот же самый огненный столб, из которого говорил Господь к Моисею. Тот же самый свет, который повстречался Савлу, когда он был на пути в Дамаск, и Господь провозгласил к нему из света такие слова: «Савл, Савл, что ты преследуешь меня?» И когда вы увидите этот фильм, особенно новопришедшие наши братья и сестры из России, и также наши друзья из Румынии, от которых приезжают все больше сюда, Бог да благословит вас. О, они даже сейчас заходят. Мы радуемся об этом. То, что границы открылись, и вам мы покажем этот фильм. И потом брат Бранхам все заново говорил. Сейчас свет находится на той или на той женщине, на тем или на тем мужчине. Это тот же самый свет, который сходил в собрание, когда брат Бранхам молился за больных, и ангел Господень стоял возле него. И все, что было открыто, это была стопроцентная истина. И я хочу только, чтобы все навсегда познали то, что я стою за Бога и за тех, которых Бог призвал и послал. А ведь другое, это ведь эта фотография. И я сегодня специально принес журнал, который называется «Жизнь». Это американское издание, где здесь Рокфеллер показан впереди со своей женой. Но здесь тот же самый свет. И он был заснят на расстоянии 325 километров. И вы здесь, конечно, это видите хорошо. И когда вы потом будете выходить, вам только нужно будет посмотреть наверх, на столб, и там сверху этот свет. И там видишь лицо Господа ясным образом. И это было 28 февраля 1963 года, когда этот свет сошел, и Господь из этого облака света, в котором брат Бранхам буквально был окутан, и Господь из него проговорил, и эти семь ангелов, которые составляли форму пирамиды, и ему было сказано, «Возвратись в Джефферсонвилл, так как время пришло, чтобы открыть семь печати». Я свидетельствую об этом здесь с искренним сердцем перед Богом и перед вами, и перед всеми теми, которые это будут еще слушать, то, что я стою за Божье призвание и поручение, и до самого конца буду возвещать то, что Бог открыл. Мое задание заключается, конечно же, в том, чтобы можно было распределить правильно все вещи и возвещать только то, что я могу возвещать из Библии. А все другое я передаю Богу. И я еще принес одну фотографию, может быть, мало кто из вас ее видел. Один мультимиллионер по имени Арген Брайт, которого я лично знал и который часто сопровождал брата Бранхама, он сделал две фотографии. Одну в начале собрания, здесь стоит брат Бранхам, здесь кафедра, а другая фотография, когда он молился, и вдруг он внезапно сказал, «Сейчас присутствие Божье находится здесь». И вся платформа была охвачена огнем, и даже объектив смог это заснять, и могла получиться фотография, как здесь это, на этой фотографии. Бог — это открывающий Бог. Это живой Бог. Он может явиться в огненном столпе, Он может явиться в облачном столпе, Он может себя открыть, как Он хочет. И мы свидетельствуем о том, что Он себя открыл. И это отличает брата Бранхама от всех других евангелистов, которым Бог себя, конечно же, не открывал таким сверхъестественным образом. И мы здесь не делаем какое-нибудь большое сравнение и не распределяем никого маленьким или большим, но я хочу быть частью того, что Бог в мое время делает, не частью того, что делают великие евангелисты, но частью того, что Бог делает в наши дни. Для тех, которые кое-что находят в проповедях брата Бранхама трудно понятным, дайте мне к этому сказать следующее. В принципе, нету ничего труднопонятного, если бы, так сказать, такими экспертами не было бы все вырвано из взаимосвязи, и если бы это не сделали бы тяжело понятным. Когда оставляешь и читаешь все проповеди взаимосвязи, тогда становится все ясным. А когда вырываешь все вещи из взаимосвязи, тогда ведь это ж больше не целое, и тогда это становится тяжело понятным. И если еще встречаются такие вещи, тогда прочитайте, пожалуйста, просто во 2 Петре, в 3 главе, с 14 по 18 стих. И там Петр пишет, то, что в посланиях Павла есть кое-что, что тяжело понять. Может быть, я прочитаю это вам, чтобы вы знали, что так оно написано. Мужи Божьи, они ведь все вещи получали через откровение, а кто не имеет откровения, для того это тогда все тяжело понять. И ведь тоже мы не сразу все поняли, ведь у нас все шло от ясности к ясности и от познания к познанию. Я прочитаю из 2 Петра, 3 главы, с 16 стиха. «Так оно и во всех его письмах, когда он говорит в них об этих вещах. В них, однако, находится нечто трудно понятное, что незнающие и неутвержденные извращают к своей собственной погибели, как они делают это и с остальными писаниями. Ведь оно ж уже было так во дни апостолов, и точно так же оно сегодня. И кто читает первое послание, которое направлено к общине Эфесской, тот тогда найдет там такую выраженную мысль. «Ты проверил тех, которые выдавали себя за апостолов, и обнаружил их лжецами». Это были такие мужи, которые только носили маски апостолов. И потом здесь продолжается дальше. И ведь увещевание направлено к нам. И именно в 17 и 18 стихе. «А так как вы знаете это наперед, возлюбленные, то будьте настороже, чтобы вы не были увлечены заблуждением бессовестных людей и не были выброшены из вашего собственного твердого состояния веры». Есть такие люди, которые имеют просто рвение, и они просто других увлекают. Не позволяйте себя увлечь, но будьте стойкими, не позволяйте себя шатать туда и сюда, каждым ветром учения, но будьте основаны в неомраченном Слове Божьем. И если я подумаю о том, когда я в свое время был в Иерусалиме, то там уже было 21 человек из разных стран, которые говорили, «Мы являемся двумя свидетелями, мы два свидетеля». Каждый из них хотел быть одним из двух свидетелей, которые должны прийти. И я гарантирую вам, что никто из 21 человека не был им. Не просто ведь заявлять на это, ведь это ж какие-то идеи, а потом приходят лживые духи, которые мотивируют людей. А потом они говорят, «Да, это я». Только тот, кого Бог для этого предназначил, тот это и будет. И он не будет перед собой трубить в трубу. Он будет ожидать, пока месть Бог не засвидетельствует об этом. И, между прочим, это будет Моисей и Илия. И поэтому никому из необрезанных язычников не надо об этом задумываться, то, что у него будет поручение для Израиля, и как бы оно ни было. И то же самое касается теологов послания последнего времени. Сколько находилось таких, которые хотели быть тем мужем, о котором брат Бранхам говорил, что он еще придет, для которого он приготавливал платформу, если это вдруг не будет он? Разве брат Бранхам в своем смирении, которое ему было дано Богом, не говорил об одном отрезке его служения, а потом о другом отрезке? И я вам скажу, почему. Он говорил о первом, о втором и о третьем рывке. И он при первом разе проложил платформу для второго раунда, а при втором разе — для третьего раунда. Но, как и Павел, точно так же и был Бранхам, смиренным мужем Божьим. И он не говорил, «Я буду им, который потом сделает все это дело». Павел говорит во 2 Коринфянам, в 11 главе, «Я знаю об одном человеке, который был восхищен до третьих небес, в рай, и он не говорил, «Я был тем человеком, который это пережил». Истинные мужи Божьи, они остаются всегда на заднем плане, они воздают Богу честь, и точно так же это делал брат Бранхам. И вообще-то, если вы внимательно читаете проповеди и основательно хорошо знаете Святое Писание, тогда ведь там говорится только о семи посланниках. В Откровении, в 1 главе, в 20 стихе, я вам это прочитаю. Откровение, 1 глава, 20 стих. Здесь написано ясным образом. Что же касается тайны семи звезд, которые ты видел в моей правой руке, а также семи золотых светильников, то она такова. Семь звезд — это семь ангелов, семи общин, а семь светильников — это семь общин. Где написано хоть один единственный раз о восьмом ангеле? И я уже в 68 году сказал, когда первые эксперты начали действовать, что семь ангелов, как семь посланников, они находились в руке Господа. Если же восьмой где-то выступает, тогда мы должны задать вопрос, в чьей же руке он находится? В руке Господа были только семь. Или я неправильно прочитал? Конечно же, я правильно прочитал. Семь. Семь — это число Божьего совершенства и завершения. Семь общин, семь эпох, семь посланников. И мы верим, то, что брат Бранхам был седьмым посланником, и восьмого не будет. Будут только мужи Божьи, которые нам будут возвещать оставленное, открытое слово, и которые будут раздавать духовную пищу, чтобы можно было народу Божьему передавать дальше скрытую ману, которая была открыта. Чего-то другого не будет. И к этому мы можем прочитать несколько мест Писаний, но ведь это же сегодня утром не является нашей темой. Я хотел только об этом сказать, чтобы все, и пусть все по всему миру это будут знать о той позиции, которую я занял перед Богом и перед людьми. Я не пророк, я не восьмой посланник, но я один из тех, который получил милость. И являюсь тем, кто этого не искал, но которому это досталось, чтобы можно было возвещать Слово Господне, и именно по всему миру. И таким образом, пусть Господь свое славное Слово во всех нас благословит и пребудет со всеми нами. Возлюбленные, то, что мы живем в последние дни, это мы видим, и об этом мы слышим все больше и все яснее. Если есть еще какие-то люди, которые об этом еще не знают, то, что мы сейчас живем в последние дни, Тогда прочитайте просто газету. У меня для этого нет времени, чтобы в ней читать. Я иногда это делаю. И прежде брат Купфер дал мне одну вырезку из газеты, из Эльзаса. И послушайте, что здесь римский епископ пишет. Я только отметил себе два предложения по-немецки. И здесь говорится, без гомосексуалистов не войдешь в Царство Божье. Гомосексуалисты пойдут прежде нас. О, говорит брат Рус, было ли это написано тоже в газете? Ну да. Что же сказал наш Господь? «Во дни Сына Человеческого будет так, как было во дни Содома». И там уже люди в служебном учреждении венчали двух мужей. Вы об этом все читали? Да. А вскоре они будут венчать двух женщин. Это тоже уже было, говорит брат Шмидт. Да, теперь у меня образовательный пробел. Да, я спрашиваю, в какое время мы живем? Так, как Господь об этом сказал. В Содоме были только гомосексуалисты. А теперь, так же и есть уже другое, и это я вам прочитаю из Римлянов, первой главы. Живой Бог, всезнающий Бог, Он поистине позаботился обо всем. И здесь это написано. Послание к Римлянам, 1 глава, 26 стих. «Поэтому Бог и дал им впасть в позорные страсти, ибо женщины их заменили естественное половое сношение противоестественным, а также и мужчины оставили естественное сношение с женщиной и разжигались в своей дикой похоти друг на друга. Так что творили бесстыдство мужчины с мужчинами и так далее. Так оно уже написано в Слове Божьем. И там есть такие люди, которые не хотят поверить в то, что Божье Слово говорит истину. Мы видим это, то, что везде все исполняется, будь в земном, будь в духовном, будь в политическом, любым образом, в каждой области, мы видим то, что Слово Божье исполняется. Во дни Содома, ведь было то время, где Господь открыл себя Аврааму, и где два ангела пошли в Содом, и у этих содомлян даже не было страха с почтением перед этим высшим посещением. Они хотели заиметь этих обоих мужей. И что же сказал Лот? «Я отдам вам моих дочерей, которые еще не спали ни с каким мужчиной. Возьмите их и сделайте с ними, что вы хотите». А они сказали, «Нет, мы хотим иметь этих обоих мужей». Они были извращены и одержимы демонами. Ведь были мужи Божьи, и вы об этом можете прочитать, которые, может быть, имели слишком много женщин, но не было ни одного мужа, который был одержим, чтобы можно было произвести это отвратительное дело с другим человеком. Это прямое дьявольское дело, которое пришло от сатаны. И если кто-то склонен к этому, тот пусть позволит за себя помолиться с Божьим полномочием, чтобы он был освобожден. И это касается обеих сторон. Вы знаете, то, что люди могут быть одержимы демонами. И если мы прочитаем в книге Судей, 8 главе, в 30 стихе, тогда ведь Самсон... Нет, это был Гедеон, у которого было 70 сыновей, а дочери вообще даже не входили в счет. Может быть, были такие мужи, которые делали что-то такое, что Богу было неблагоугодно, или где он полностью не мог с этим согласиться. Но то, что здесь происходит в последнее время, это заходит просто за все пределы. Нету больше посреди человечества никакого страха Божьего. И таким образом пушить Господь нам, как своему народу, дарует милости, чтобы мы могли избежать всего того, что обрушится на землю. И знаете что? Кто читает внимательно Откровение, тот распознает то, что не только цари земные, но также и высокопоставленные лица. И это слово написано буквально в Библии. Если сегодня куда-нибудь приедешь, и там тогда высокопоставлены такой-то и такой-то. И это просто так однажды нужно услышать. И когда я однажды в Вене держал речь, и тот один человек, он дал мне такой титул. И потом, конечно же, пришел водопад из моих уст. Я просто должен был его на месте исправить. Он знал то, что это была религиозная речь, и вдруг он с австрийским уважением меня назвал по титулу, и высокое почтение там тоже еще было. И ему, я, конечно же, на месте сразу же это сказал. Но здесь написано в Откровении, в 6 главе, и именно взаимосвязи с 6 печатью, когда звезды падут с небес, и когда земные силы поколеблятся, и так далее. И здесь написано в 15 стихе, Откровение 6 глава, 15 стих. «И цари земли, высокопоставленные лица, и высшие военачальники, богатые и могущественные, все рабы и свободные скрылись в пещеры и между скалами гор и кричали горам и скалам, «Падите на нас и скройте нас от лица сидящего на троне и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гневного суда над ними, и кто может устоять?» В тот день высокопоставленные политики, они не будут больше у себя принимать высокопоставленных, и высокопоставленные не будут больше принимать высоких политиков. В тот день у обоих будет одинаково. Тогда ведь разрядится гнев Божий на всех тех, которые не поверили Евангелию. И поэтому написано, чтобы мы были найдены достойными, чтобы можно было избежать все то, что сойдет на земной шар, и чтобы мы могли предстать перед Сыном Человеческим. Пожалуйста, не завидуйте высокопоставленным. Не думайте, ах, их так всех почитают. Это все проходящее. И от этого скоро ничего не будет слышно и видно. Час приблизился, где каждое колено преклонится, и каждый язык будет исповедовать то, что Иисус Христос есть тот Господь. Перед Ним должны будут склониться все, великие и малые, богатые и бедные, политики и высокопоставленные люди, одинаково. Давайте жить, подойдем к нашему рассмотрению. Вы знаете то, что и наш Господь, когда вы читаете здесь в Евангелиях, Он ведь шел от одной темы к другой. Прочитайте однажды четыре Евангелия, и вы тогда увидите, как Он вдруг внезапно в одной главе переходит от одной темы к другой. Всегда так, как раз-таки было необходимо. Мы ведь не находимся здесь, чтобы можно было односторонне возвещать Слово. Мы находимся здесь, чтобы можно было возвестить Совет Божий. Действительно ли вы убеждены в том, что мы живем в последние дни? Вы действительно убеждены в том, то, что это последнее поколение? Народ израильский возвратился домой. В знамениях времени мы видим то, что многие вещи уже исполнились. последнее послание исходит. Одни его жестко отвергают, а другие его сердечно принимают. Всегда это было малое стадо, которое принимало. И это стадо всегда так презирали, как и пророков, как и Господа, так же и апостолов. Но в каждое время исполнялось слово нашего Господа, где говорится, «Это было благоугодно Отцу, чтобы дать царство малому стаду, не широкой массе, но малому стаду, община Иисуса Христа всегда, во все времена, была этим малым стадом, но которое всегда следовало за пастухом, и которую он мог пасти на зеленом пастбище, у которой не было никакого недостатка, и тоже в засушливые времена Бог давал ей пищу и питье. Я хочу сейчас подойти к Луки, к 10 главе, и хочу коротко подчеркнуть здесь некоторые мысли. Евангелие от Луки, 10 глава, это славная глава со ссылкой на призвание, на возвещение, и также, что касается жатвы, и как те, которые были уполномочены Богом, как они были посланы Господом, чтобы возвещать Слово. И здесь говорится с 1 стиха. «Затем Господь поставил еще 70 других учеников и послал их попарно перед Собою во все города и местности, в которые Он Сам думал идти». Здесь что-то замечательное. Я хочу только идти в те места, куда и сам Господь хочет прийти. Вы понимаете эту мысль? Он посылал их в те города, куда Он намеревался Сам прийти. Я хочу идти только в такие города, о которых я знаю, то, что Господь тоже туда придет. Что же мне поможет, если я сам пойду, если Он не пойдет со мной, чтобы благословить, чтобы спасти, чтобы освободить и чтобы исцелить? В чем заключается молитва и просьба мужей, которые посылаются, в том, чтобы они имели великую массу людей перед собой, а потом, чтобы они еще немножко получили область действия, потому что все это им входит в голову? Нет, кто послан Господом, тот ведь может различать то, что это дело не приходит от самого человека, но от Бога. Мы ведь только жалкие рабы и недостойные земные сосуды. Ведь речь не идет о сосуде, но о содержании. Ведь можно было бы иметь золотой сосуд или беспорочный сосуд. Но если содержание нехорошее, то что тогда поможет хороший сосуд? Но как бы ни выглядел сосуд, и Павел пишет Коринфянам, мы носим это богатство в земных сосудах. Наше тело, это дряхлое тело, является храмом живого Бога. И там ведь брат Кир сказал мне пару дней назад, он сказал что-то ободряющее. Он сказал примерно так, «Брат Франк, не смотри на себя». Ведь слово, которое Бог вложил в тебя, оно ведь тебя осветило для служения, которое Бог тебе поручил. Ведь это ж не сосуд. Это содержание, которое находится в этом сосуде. И я хочу Божье содержание передавать так дальше, как оно мне досталось от Бога. Во втором стихе нам говорится, Он сказал им, «Жатвы много, а число работников мало, поэтому просите господина жатвы, чтобы он послал работников на поле жатвы своей». Господь не был только доволен с посыланием 12 учеников, и даже не было достаточно то, что следующие 70 были посланы. Жатвы много, и сколько много народов по всей земле, и что там тогда помогут эти 12? И что тогда там эти 70? Ведь в данный момент у нас примерно 154 стран на земле, если не считать тех, которые стали недавно самостоятельными. Что там поможет эта горсточка людей? Возлюбленные, если мы верим в то, что мы живем в последние дни, и то, что последнее послание должно достигнуть концов земли, то тогда давайте жить, будем искренне молиться о том, чтобы Бог послал работников на жатву свою, не на твою и не на мою, но на его жатву, чтобы он в каждом языке нашел правильных мужей, которые будут возвещать слово так, как оно нам было открыто, и будут его нести, чтобы в конце невеста могла идти в ногу. Ведь у брата Бранхама было видение, он видел невесту в предварительном просмотре. Сначала он видел невесту, как она была в начале. Она была в славном образе, в белом одеянии, без пятна и без порока. А потом он увидел вторую картину, которая следовала за этим. Там ее сопровождала рок-н-ролльская музыка. И это еще должна была быть невеста. И у нее вообще больше не было никакого белого одеяния, но только вокруг ее бедер было какое-то опоясание с какими-то вещами, которые свисали вниз, как какая-нибудь мишура. И это должна была быть невестой. И брат Бранхам сказал, «Когда я это увидел, то мое сердце начало плакать». И он посмотрел вперед и увидел ту, кто вела ее. «Сестры, извините меня, если я это откровение передаю так дальше». Но это была женщина. Она выглядела как ведьма. Так сказал об этом брат Бранхам. Вы, конечно же, читали все об этом. Ему просто стало плохо. И он сказал, «Боже мой, разве это есть результат всех моих проповедей и работа всех моих братьев?» И когда он так был полностью сокрушен и находился в этом видении перед Господом, то пришла третья картина. И вот, снова была невеста, как она была и в начале. Точно так жить и в конце была славной невестой в белом одеянии, без пятна и без порока. И потом он посмотрел, и он увидел, что некоторые как бы отошли в сторону и не шли больше в ногу, и он должен был их возвратить, чтобы привести их всех в ногу. Возлюбленные, и тоже в этом мы хотим быть осторожными. Если кто-то соскальзывает, то мы давайте не будем в нем видеть сразу же врага и будем думать, ну все, теперь он полностью отпал. Ведь нужно просто различать, идет ли речь здесь только о каком-то временном заблуждении, или же кто-то действительно согрешил перед Богом, перед Святым Духом и больше не может возвратиться. Может быть, вам это поможет? Это вообще даже не было запланировано в этой программе, но ведь написано у Иакова в 5 главе. И пусть это нам всем поможет, чтобы мы имели правильный настрой по отношению к этому. Иаков, 5 глава, 19 и 20 стих. «Братья мои, если кто посреди вас отклонится от истины, и если кто обратит его, то пусть он знает, кто обратит грешника от ложного пути его, тот спасет этим душу его от смерти и покроет множество грехов». Вы когда-нибудь это так читали? Ведь есть много таких людей, которые говорят, что избранные, они не будут обольщены и так далее, и так далее. А потом, если кто-то заблудился или соскользнул, тогда ведь его сразу отмечают как неизбранным. Пожалуйста, не судите раньше времени. Подождите до конца. Даже о самих пророках говорится, посмотрите на их конец. Не промежуточное время, не начало, не половина времени, но посмотрите на их конец и следуйте за их верой. Мы просто должны во всех вещах поступать по-библейски. Если, например, кто-нибудь находится в истине, и он каким-нибудь образом на какое-то время приводится на путь заблуждения, тогда ведь Бог может его возвратить. Но если лже-братья, которые еще никогда не находились в истине, которые только проникли, как написано в Галатах во второй главе, а потом идут собственными путями, тогда их нужно оставить, и они не дадут себя привести в порядок. Но тот, кто действительно от истины и рожден от Бога, тот будет приводить себя в порядок. У него не будет никакого внутреннего противления против Божьего Слова. Рано или поздно он потом возвратится к истине, и Господь будет к нему милостив. Давайте же сейчас возвратимся, или, может быть, еще это слово, так как оно просто подходит к этому. 2 Фессалоникийцам, 2 глава. Только для того, чтобы вам показать эту разницу. А тех, которые отклоняются и потом больше не возвращаются, и между теми, которые делают небольшой обход, а потом возвращаются. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 10 стиха. «И различного рода несправедливого обмана для тех, которые погибают, потому что они не сделали своей собственностью любви к истине, чтобы достичь спасения». Здесь разница. Есть такие люди, которые не имеют любви к истине, но у них есть любовь к их особенным познаниям, к их особенным учениям, к их особенным откровениям. И это такие люди, которые не имеют любви к истине. Ведь истина есть Божье Слово. Не какое-нибудь особенное откровение. Оно станет только идолом и роковым делом, потому что оно не библейское. Только Божье Слово есть истина. И каждое откровение, которое приходит от Бога, оно всегда приходит посреди этих обеих корочек, но не из-за их пределов. Итак, оно всегда соответствует со Словом. И потом в 11 стихе написано, «И по этой причине...» По какой причине? «Потому что они не приняли, не сделали своей собственностью любви к истине». И в этом весь пункт. И я знаю, о чем я говорю. Я ведь уже достаточно часто интернационально находился посреди братьев, которые Библию вообще больше не брали в руки, но они из проповедей брата Бранхама хотели доказать свои особенные откровения и учения. И когда я говорил, минуточку, теперь пришло время, чтобы мы подошли к Библии. И знаете, какой был ответ? Никакой человек не понимает Библию, только пророк понимал ее. Так далеко зашли люди. Я знаю, о чем я говорю. И я ведь не только со вчерашнего дня нахожусь в служении. Я уже многое что видел и многое что пережил. Часто мое сердце было разорвано. Там не было связи к истине. Там всегда что-то искали, что-то новенькое, что могло бы привлечь людей, чтобы привести можно было людей в воодушевление. Назад к старому Слову Божьему, и как брат Рут сказал, которое каждое утро становится новым, и вечером оно еще не постарело, но также является новым. И когда ты его откроешь в полночь, то оно также всегда новое. Аллилуйя, хвала Богу! Назад к Слову Божьему. 11 стих. «И по этой причине Бог пошлет им сильное заблуждение, чтобы они верили лжи. Ибо суду должны быть подвержены все, которые не поверили истине, но нашли благоволение в несправедливости». В этом случае тогда ведь больше не говорится о том, чтобы привести людей в порядок. Вы замечаете, о чем здесь говорится? У Иакова там речь идет о заблуждении. Но у того заблудшего есть связь к истине, к Слову Божьему. И так значит, там Божье семя, он рожден от Бога. А здесь такие люди, которые не сделали своей собственностью любви к истине, но которые только хотят продать какие-нибудь особенные вещи, чтобы можно было сделать хороший бизнес. Нет. И в этом заключается здесь большая разница. Одни будут возвращены, и они за это благодарны, а другие будут идти от одного заблуждения к другому. И они не дадут себе ничего сказать. Напротив, они потом будут смотреть на тех сверху вниз, которые остались в слове, и будут говорить, «Вы ведь остановились». Вы остались позади, а мы пошли дальше. Мы пошли дальше, но в каком направлении? И с кем? Вперед ведь можно идти только с Богом, в Слове Божьем и со Словом Божьим. И для этого слова я живу, и за это слово я умру. Ведь Иоанн был приведен на остров Патмос ради Слова Божьего и ради свидетельства Иисуса. А сегодня мы находимся здесь, чтобы засвидетельствовать о Слове Божьем, со Словом Божьим, и чтобы можно было засвидетельствовать о Иисусе Христе, нашем Господе. Еще одно, и это, может быть, сейчас нам действительно откроет глаза, особенно для всех тех, которые здесь, в миссион-центре, у определенных людей собирают адреса и говорят, «Да, возлюбленный брат, откуда ты приехал, и как у тебя дела, и так далее». А потом годами собирали адреса. Я ведь видел таких людей. У них ведь с собой всегда такой блокнотик и также ручка. И потом они уже выискивают годами людей. Я вам сейчас покажу из Библии, в чем можно распознать таких людей, которые не были посланы Богом. Они ходят туда и сюда по домам и говорят там о том, кто не присутствует там и не может занять позицию в том, о чем там говорится. И они не возвещают слово, но они имеют многое, что другое, что они там распространяют. И я вам покажу, что они делают. Они идут от дома к дому. И здесь говорится в Луки, в 10 главе, 7 стих. Это самый важный стих, в котором можно распознать, был ли муж посланный Богом или нет. «В том же доме оставайтесь, ешьте и пейте, что вам предложат, ибо работник достоин платы своей. Не переходите из одного дома в другой. И многие читают здесь мимо, перелистывают. Им вообще это ничего не говорит. Истинному рабу Божьему это многое что говорит. Если кто-то по поручению Божьему приходит в какой-нибудь город, тогда он входит в какой-нибудь дом, и он приносит мир Божий в этот дом. И если этот дом принимает его, тогда он там остается. Но он в этом доме не слушает о таком-то или о таком-то брате, а потом еще идет другому брату и слышит о таком-то брате еще то и то, а потом идет туда, а потом еще в другое место. Такого не может быть. Раб Божий в каком-нибудь городе не ходит от дома к дому. Раб Божий приходит в какой-нибудь город и остается в одном доме не для того, чтобы говорить о других, но чтобы оттуда можно было возвещать Слово Божье. Братья, и также для вас, вы, которые возвещаете Слово, если вы будете переходить от одного дома к другому, один будет вам говорить то, а другой будет вам говорить другое, один о том, а другой о другом, и вдруг, внезапно, вы внутри будете связаны. Вы не будете больше свободными, чтобы возвещать Слово. Теперь вы должны занять чью-то сторону. Вы хотите как-то все уладить. И с кем вы хотите согласиться, так не пойдет. Вы замечаете, почему Господь так сказал? Наш Бог, Он всемудрый Бог. Он также тем, которых Он послал, оставил ясную линию. И кто ее не придерживается, тот попадет в проблемы. Тот попадет в огромные нужды, и он не сможет почти что вылезти оттуда. Истинные рабы Божьи читают то, что принадлежит к посыланию, и они придерживаются этого. И тогда они для всех могут быть к благословению. И тоже для тех, которые, может быть, в данный момент их не любят, у которых, может быть, есть различные познания, или, может быть, где люди с друг другом не могут поладить, в тот момент тогда можно действительно всем помочь. И я во всех странах и во всех городах это так делал. То, что я никогда не занимал ничью сторону, никогда не ходил оттуда туда и никогда ни с кем не соглашался, но я всегда говорил, приходите все, и перед лицом Божьим будет сказано то, что нужно сказать, и пусть все об этом слышат. И я скажу вам, я таким образом всегда переживал победы Божьи. Так как тогда ведь отдельные группки не могут больше с друг другом ссориться, тогда они все должны будут слушать, и когда они все вместе слушают, тогда ведь Бог вынимает из них острые копья и вливает в их раны елей, и тогда все становится хорошо. Я действительно еще не переживал такое, чтобы я разделял общины. Но я переживал такое, то, что я те группы, которые не ладились друг с другом, соединял их вместе. Конечно же, Бог для этого меня использовал. Ведь нам это просто должно быть дано Господом. И я здесь уже достаточно об этом говорил. То, что в дни Соломона та женщина, которой этот ребенок не принадлежал, она сказала, разделите его на две части. А та женщина, которой он принадлежал, она кричала, не разделяй его, но оставь его живым. И Соломон сказал, это есть мать. Так как она не хочет смерти ребенка, она хочет жизни ребенка. И точно так же оно у нас. Мы, которые используемся Богом, чтобы возвещать Слово, чтобы люди были заново рождены к живой надежде. Если кто-нибудь куда-нибудь идет и говорит, «Так точно, здесь нужно разделить». Забудьте таких людей. Это было бы лучше, чтобы у него вообще не было денег, чтобы можно было заплатить за свой билет. И лучше бы он остался дома. Муж Божий желает дому и городу, и народу Божьему мир. И человек, который желает мир народу Божьему и тому дому, куда он входит, и так жить городу, он пусть, пожалуйста, так же принесет мир с собой. Он должен принести его с собой. «Мой мир даю я вам». Не так, как этот мир дает его, но мир Божий, который превыше, чем весь здравый смысл человеческий. Мир Божий ведь не останавливается при познании и так далее, но мир Божий, он превыше, чем весь наш ум, чем весь наш рассудок. И потом здесь продолжается дальше. И здесь говорится нам, мы, которые возвещаем Слово, в 9 стихе, «И исцеляйте там больных, и говорите жителям города того, приблизилось к вам Царство Божье». И тоже эту часть мы хотим принять серьезно. Хотим все вместе принять ее серьезно. Так как община, слушатели, ведь должны через возвещение Слова быть укреплены и должны быть приведены к вере, прежде чем дары и служения от Бога будут приведены в действие. И я думаю, то, что мы достаточно слушали Божье Слово, чтобы мы могли знать то, что здесь сверху написано, Иисус Христос, тот же самый вчера, сегодня и во веки вечные. Кто же были те, которые были исцелены, которые приходили к Господу и которые верили, то, что Он их может исцелить? Не такие люди, которые копались в своей жизни или задавали себе вопрос, почему у меня так, а у других лучше и так далее. Это были такие люди, которые от сердца верили, то, что Господь может это сделать, и тоже так же верили позже тем, которых Бог послал, и то, что Он им дал полномочия, чтобы можно было подтверждать Его Слово. И я думаю, что это был брат Гайдач, который мне примерно 10 дней назад прочитал письмо из ЧССР. И там шла речь об одной женщине, которая была парализована или же у нее был ревматизм, которая вообще даже не могла двигать своими руками. За нее все делали, она вообще ничего не могла сделать. А сегодня она все делает за всех других. И она попросила только о том, чтобы ей прислали платочек, которым здесь я вытирался. И Бог сначала проверил ее веру, а потом подтвердил. Сегодня ее не носят другие, или же обслуживают ее другие. Сегодня она обслуживает других, и Бог исцелил. И я всегда переживал такое, когда люди верили, то, что здесь находится раб Божий, который по поручению Господа возвещает Слово, тогда Бог им это давал. Тогда все происходило. Я не знаю, говорил ли я уже о том, где одна супружеская пара, они 17 лет не имели детей, и они оба пришли и были опечалены до смерти. И поедьте однажды в Азию или жить в Африку, если там женщина не рождает ребенка, то для нее это позор. И здесь они пришли сюда. И что мне вам сказать? Не прошел год после молитвы, у них был сын, и они назвали его Франком. Бог слышит молитвы, но должен быть тоже настрой у людей. Нужно ведь знать, то, что это Бог, с которым мы имеем дело, здесь ведь не исполняется какая-то политическая религия, чтобы провести время. Здесь возвещается Слово Всемогущего Бога. И я недавно уже говорил в каком-то разговоре, я не знаю уже с кем это было, с какими-то братьями, если я не возвещаю Слово, тогда я вообще ничего не хочу возвещать. Нужно ведь быть уверенным, то, что действительно возвещаешь Слово Божье. Небеса и земля пройдут, но Божье Слово останется во веки вечные. Кто может верить? То, что мы и в этом пункте входим в такую фазу, как она была в начале. Как же было в начале? Ведь действие Божье было таким мощным. Петр проходил по Иерусалимским улицам, и его тень падала на людей. И на всех тех, на кого падала эта тень, они были здоровыми. Они поднимались, и потом они во весь ряд шли по Иерусалимским улицам. Да, вы бы сказали, было ли это по-библейски? О, да, это было по-библейски. Очень по-библейски. Когда Бог что-то делает, тогда это всегда по-библейски. Ведь Петр вообще ничего не делал. Он только шел своим путем. Бог это сделал. Но я вам скажу, как это произошло. Люди, которые отправлялись туда, они верили, то, что Петр был мужем Божьим. Они верили, то, что Божья сила находится в нем в действии. Они не верили в Петра. Они верили в силу Божью, которая проявлялась мощным образом в Петре. И в этой вере они туда отправлялись. И в вере они исцелялись. Аминь, аллилуйя! Возлюбленные, мы должны достигнуть этой позиции в вере. Разве говорил Павел, если вы здесь возьмете мой платок или мой фартук и так далее, тогда ведь не было такой одежды, как сегодня. И, впрочем, мне тоже высказывали недовольство и говорили, если бы брат Франк действительно был бы рабом Божьим, тогда бы он не одевался так хорошо и так точно. Но, как я уже сказал, я сам этого еще не заметил. Но есть такие люди, они выворачивают воротничок и опускают свою голову вниз и думают, что это смирение. Но в том горбе, который появляется, там находится лукавый. Если кто-то думает, что это смирение, нет, мы верим от всего сердца. То, что Бог находится с теми, которые держатся за Него и за Его Слово. И все эти люди, которые идут от дома к дому и разносят столько много грязи, которая даже не поместится на телегу, они должны постыдиться. И я уже здесь говорил о том, кто немножко, хоть имеет понятие о времени и о часах, тот тогда в день жатвы не будет возить дерьмо. Но он тогда во время жатвы будет применять серп, косу, комбайн, чтобы можно было собрать жатву. Так ли оно или нет? Об этом ведь уже говорит естественный человеческий разум. Итак, и тоже в этом мы распознаем, кто соберет жатву. И именно тот, кто управляет комбайном. И тот, кто соберет пшеницу. Итак, это не был Павел, который сказал, «Придите, возьмите эти вещи и идите». Но люди, которые переживали Павла в его служении, они были убеждены, то, что это был муж Божий. И я рад, то, что я не единственный, у кого текет пот. У него, он, конечно же, тоже стекал вниз. Мне ведь до сих пор еще никто не говорил, «Перестань». Ты сошел с ума? Перед Фестом и Агриппой, ведь Павел так проповедовал мощно, то, что ему даже сказали, «Перестань, ты сошел с ума». Так мне этого еще никто не говорил. Только мои друзья, как брат Рус, говорили, чтобы я немножко был тише и говорил медленнее, но это можешь только сделать тогда, когда это можешь. Давайте же возвратимся к слову, и я тогда подойду к концу. Это были мужи Божьи, которых Господь благословлял. И те люди верили, что если они сейчас возьмут платок, которым вытирали пот, и принесу его к тем людям, которые не смогли прийти на собрание, тогда Бог их исцелит. И так оно происходило. Они были исцелены. Почему? Потому что они верили. Если они это сделают, тогда Бог это произведет. По нашей вере произойдет это. Иисус никогда не говорил, по твоему представлению произойдет это, но по вере твоей, да будет тебе по вере твоей. Но, пожалуйста, только не та вера, которая выходит из размышления. Кто еще должен размышлять и думать, как и что должно произойти, тот пусть еще дальше об этом размышляет и ожидает того времени, пока месть вера станет откровением. И в тот момент, когда вера становится твоим убеждением, становится откровением, тогда ты в точности знаешь, что тебе нужно сделать. И тогда ведь Бог будет с тобой и подтвердит свое слово согласно твоей вере. И я вам скажу, время приблизилось, где мы увидим чудеса Божьи. И некоторые будут удивляться о том, что Бог еще будет делать. Я знаю, то, что Он в конце должен сделать то, что Он делал в начале. Восстановление обозначает восстановление всех вещей. Так это изрекли уста Божьи, и так оно будет. И мы живем в такое время, где все восстанавливается для прославления Божьего в общине Господа. Пусть жить Бог. Все эти различные вещи, которые сегодня здесь были изложены из Его Слова, пусть Он их в нас благословит. И пусть Он из этого нас научит, чтобы мы знали, как нам себя нужно вести и как мы должны встречать тех, которые с нечистыми мотивами идут действительно от места к месту. Мы хотим принадлежать к тем, которые приготавливают Господу путь, которые идут перед Ним и берут потом Его с собой, чтобы Он смог действовать и благословить. Благодарны ли вы за такое поучение? Я думаю, что оно очень важно. Сейчас просто нужно иметь открытые глаза. Нужно знать, как это дело выглядит перед Богом, как Бог смотрит на все это. Мы ведь не можем больше по собственной оценке расценивать какое-то дело. Мы всегда для этого должны применять Святое Писание. Пусть Бог нам при этом поможет. Это есть моя молитва. Аминь. Давайте встанем и вместе помолимся. Когда наши головы наклонены и наши глаза закрыты, а сердца открыты, то я хочу спросить, сколько из нас здесь находятся, которые действительно от сердца желают, чтобы можно было какое-то дело правильно рассудить, и чтобы можно было в определенной ситуации действовать согласно Слову и рассуждать о вещах так, как Бог видит их, и так далее. И все то, что мы уже рассматривали, я думаю, что это была такая полнота мыслей, которые мы выразили, или которые мы вместе рассматривали. Кто хочет с сегодняшнего дня служить так Господу, действительно, в каждый час и во всякое время, в любой ситуации, чтобы можно было перед Богом все вещи правильно распределить и правильно о них рассудить и найти милость перед Богом, чтобы мы могли стать библейской общиной, которая действительно во всех, не только в некоторых пунктах поучительна, но чтобы мы действительно какие-то вещи имели в своих руках, в любом случае, чтобы все это было по-библейски. Давайте жить помолимся. Верный Господь, от сердца мы благодарим Тебя. Мы закрыли наши земные глаза, но глаза нашего сердца, они открыты. Мы видим Тебя, мы слышим Тебя. Ты ходишь в нашей среде, Ты говоришь с нами, Ты действуешь в нас, Ты приводишь нас в порядок, Ты помогаешь нам, чтобы мы смогли прийти к совершенству. Возлюбленный Господь, и при этом мы не смотрим на себя. Так мы слышали это в Псалме. Ведь нету ни одного праведника на земле, кто смог бы устоять перед Тобой. Но есть оправданные Тобою, но есть благословленные Тобою, но есть спасенные Тобою, есть освященные Тобою и дополненные Твоим Духом, возлюбленный Господь. Есть община на земле, которая несет Твое имя, которая несет Твое Слово, которая несет Твою сущность. Это живая община, и к ней мы можем принадлежать. Верный Господь, то, что сегодня здесь возвещалось, пусть жить это станет реальностью в нашей жизни. Даруй нам правильно рассуждать, даруй нам милости и мудрости в любом отношении. Господь, даруй нам различение духов, различение всех мотивов, чтобы мы могли различать братьев, так жить учение и возвещение и так далее. Господь, я благодарю Тебя. Ты сегодня, в этом часу, великое произвел в нас. Ты помог нам. С сегодняшнего дня Ты будешь с нами идти таким путем, который мы еще не видим, но Ты знаешь его, и Ты берешь нас за нашу руку. И если я даже не знаю путь, то Ты знаешь его хорошо. Мой Иисус никогда не опаздывает. Верный Господь, мы просим за всех наших братьев, которые возвещают Твое Слово, Господь, будь с ними особенным образом. Здесь, на этом месте, и также во всех других местах по всему миру. Помоги нам, чтобы Твоя невеста пришла в ногу, в полное согласие с Твоим Словом. Ведь как могут двое идти вместе, если они не будут с друг другом соглашаться? Господь, дай нам так с Тобой соглашаться и именно с Твоим Словом, чтобы Ты смог идти с нами, а мы с Тобой. Возлюбленный Господь, Ты благословил нас. Мы благодарим Тебя за это от сердца. Прикоснись сейчас к больным, к слабым, к страдающим. Ты послал Свое Слово, и все, кто верят в Него, они станут здоровыми. Мы благодарим Тебя от сердца за это. Полное искупление, полное спасение. Об этом учит нас Библия. Аллилуйя! Хвала и честь и поклонение да будет принесено Тебе, живому Богу, который нам Себя открыл в Иисусе Христе. Отец в небесах, да святится Твое имя, да придет Царство Твое, да исполнится воля Твоя, как в небесах, так и на земле. Господь, услышь нас и дай нам иметь участие в том, что Ты делаешь. Да будешь Ты прославлен за милостивое посещение, которое Ты нам даровал. И тоже за то, что мы, Твой голос, можем различать от всех других голосов. Твой голос — это Твое Слово. Аллилуйя! Хвала и честь да будет Тебе сейчас принесена и во веки вечные. Аминь!